В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют. Программа «Успех».
21.05, уже почти 06 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это действительно программа «Успех». Привет всем от Ксении Лариной. Сегодня я вместо нее. Ну, а наша гостья – это писатель Александра Маринина. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, начну я сразу с поздравлений с юбилеем, который прошел буквально несколько дней назад.
Спасибо.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Значит, правильно я говорю, 37 книг.
Ой, не знаю.
Больше уже?
Я не думаю, что больше. Но я
так
просто не считаю. Ну, где-то примерно так,
ну, в общем,
наверное,
приличное такое весьма количество. Выходит новое.
Когда это оно выходит?
А так написано тоже.
Вас обманули.
Да. Новый роман Александры Марининой «Всё не так».
Ну, так он вышел давно.
Он уже вышел,
в марте.
Видите, меня обманули. Меня реально обманули.
Да.
Кругом обманщики.
Никому верить нельзя.
Да. А пишут, как прямо буквально вчера это произошло.
В общем,
но мы все равно
так
будем об этом говорить в любом случае. Скажите, а вы из тех, кто отмечает юбилей?
Нет.
Или из тех, кто не отмечает?
Ну, я вообще день рождения отмечаю всегда только в кругу семьи.
Угу.
Никаких пышных праздников, застолий в ресторанах. Ничего этого в моей жизни не бывает.
И тут тоже не было ничего?
Нет, не было.
А кто пришел?
Близкие, мама, один троюродный брат с женой, троюродная сестра с мамой, со своей, сестра мужа со своим мужем, сын мужа со своей женой. То есть исключительно узкий круг, все, больше никого не было.
Дома были?
Дома,
или
да.
Пошли?
Нет, дома.
Дома были. А кто у вас готовит дома на праздники? Ой, сами?
Нет, я уже давно этим не занимаюсь. У меня есть помощница по хозяйству, изумительная кулинарка.
Понятно. А вы из тех, кто скрывает свой возраст?
Абсолютно нет.
Нет?
Никогда не скрывала.
Никогда не скрывали,
нет.
Да? Вот когда женщина не скрывает свой возраст, то обычно это бывает тоже по двум причинам, как мне кажется. Либо это бывает такое записное кокетство, знаете, когда они говорят, вот мне 50, а я, посмотрите, выгляжу на 31, максимум 32. Или такое бывает, наоборот, с женщинами, которым, ну, просто все равно, как они выглядят.
Нет, мне совершенно не все равно, как я выгляжу, но мне совершенно все равно, сколько мне лет. Действительно, все равно, да, мне 50, я никогда не скрывала свой возраст абсолютно, и совершенно не считаю нужным это делать.
Ну, еще есть такое объяснение, что когда вот так говорят, да, мне 50, да, я такая, какая я есть. Это бывает с теми, у кого такой прекрасный счастливый брак. Знаете?
Ну вот, наверное, да.
Вот.
Наверное, это мой случай, потому mm-hmm. что брак у меня действительно прекрасный, действительно счастливый. Я, правда, никогда не думала, что я не скрываю возраст именно потому, что у меня счастливый брак. Мне казалось, что это существует отдельно, хотя вполне возможно, если я об этом поглубже подумаю, я найду между этим прямую связь.
А ваш муж по-прежнему в МВД работает?
Нет, он на пенсии.
Mm-hmm.
Так же, как и я. Но только я давно на пенсии, а он недавно.
Скажите, пожалуйста, вот я бы женскую тему завершила на этом, но вот этот вот ваш, это на самом деле последний роман, да, «Всё не так»,
да?
Да? То есть тут
деле
меня не обманули,
нет,
во всяком
нет,
случае.
Нет.
Вот этот роман последний, судя по тому, что я прочитала, опять-таки, о нем в аннотациях и на разных сайтах в интернете, но он тоже такой, в общем, с женской некой темой. Получается.
Я не уверена, да? Что там есть женская тема.
Ну, там есть героиня, которая...
Главной нет.
Угу.
Там есть главный герой, от лица
да,
которого ведется
да,
повествование. И есть женщины и мужчины, составляющие семью, в которой он работает. То есть там одной главной героини как таковой нет.
Помогает там кому-то худеть?
Да, его наняли да, персональным тренером для девочки, которой очень большой лишний вес, и которая из-за этого отказывается выходить из дома и посещать школу.
А я правильно поняла, что вот там такие вот какие-то важные моменты в этом романе, которые связаны с вот этой диетой, внешностью,
абсолютно
деньгами,
нет,
богатством, да?
Абсолютно нет. Это,
расскажите,
это неправильно вы записали, потому что...
Нет, я не думаю, что мне неправильно, но вы все равно расскажите, да.
А что рассказать?
Да, что там, в чем там дело на самом деле? А я вам скажу, почему я поняла так, как я поняла.
Дело там в том, что человек, если хочет быть счастливым, должен научиться жить в том мире, который существует, и с тем, что есть, а не с тем, что он придумал, и не с тем, что ему хочется, чтобы было. Вот об этом, собственно, книга, а вовсе не о диетах и не о том, как худеть.
Нет, ну это такая общая история, да? Понятно, такое общее объяснение. Но вот мне кажется, что вот эти вот... Ну, там действие где происходит? Там действие происходит в богатой семье, да, правильно? Да. Там опять кого-то убивают, но
нет,
это нормально.
Нет,
да.
Нет, там никого не убивают.
В романе, я имею в виду.
Нет, никого не убивают.
Неужели никого не убивают?
Нет.
Там вы действительно написали психологический...
А что вас так удивляет? Это не первый раз со мной случается. Я уже и раньше писала книги, в которых никто никого не убивает.
Я читала в одном из ваших интервью, что вот когда уже кого-то убивают в детективах, это уже никому не интересно, потому что уже на протяжении там 100 или больше лет всех, кого надо, убили, все преступления распутали, уже как это делается, никого не интересует, а читателей интересует что-то совершенно другое.
Абсолютно правильно. Это действительно мое мнение, действительно его высказывала. Другое дело, что убийство может быть элементом антуража, некой декорацией. Но вокруг убийства могут происходить всякие события, которые интересны самому автору, которые интересны, вполне возможно, его читателям. Но автор при этом имеет полное право не интересоваться способом совершения убийства, способом закрытия следов, хитроумными способами расследования, раскрытия этого преступления. Это может уйти не только на второй, но на десятый план.
Ну, так, может, это просто вам уже вот стало
мне,
неинтересно.
Да. Мне стало неинтересно.
На самом деле, дело не в читателе, а в писателе.
На самом деле, дело в писателе, но если такого рода книги по-прежнему вызывают благожелательный отклик у читателей, если читатели по-прежнему с удовольствием это читают, значит, уже и им не интересно про хитроумное преступление и хитроумное расследование, а им интересно про что-то другое.
Угу. А вы себя обычно называете писателем или литератором, или автором, романом?
Просто автором.
Угу. Это скромность или это что?
Да
такое?
Нет, это я так чувствую себя.
Вот Макс спрашивает, не бывает ли вам обидно, что ваша литература относится к категории трэш-чтива? Хотя, пишет Макс, с такими гонорарами какая разница? Значит, тут два вопроса.
Давайте,
про обидно и трэш, и про гонорары.
Только расскажите мне, что такое трэш.
Ну, это что-то вот такое вот ужасное.
Ужасное.
Это ужастики такие.
Ужастики?
Да.
Ну, назвать
нет,
мои
это
книги...
не ужастики, конечно,
что?
На самом деле.
Или ужасное, в смысле, ужасно плохое?
Это, ну что-то среднее, да. Вот ужасно плохое, ужасно, да, такое ужасно сюжетное, где всех кого-нибудь мучат непременно. Но это что не относится к серьезной литературе. Поэтому вы называете себя автором, а не писателем.
Нет, я называю себя автором совершенно по другим причинам. Я вам честно скажу, мне абсолютно безразлично. Как меня называют третьи лица, mm-hmm. мне важно, как я чувствую себя сама. Потому что назвать они меня могут как угодно. Ну, и что от этого изменится, от того, как они меня называют?
Ну, это понятно, да. Это понятно.
Мне совершенно...
То есть это вам не обидно?
Нет, мне совершенно не обидно, потому что кто-то считает мои книги плохими, кто-то считает их хорошими, кто-то считает их средними, кто-то очень хорошими. Это вопрос вкуса и личной оценки. Поэтому, что я могу сказать? Это как погода. Ну, вот идет дождь. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну, мы же не можем сказать, что дождь плохой. Дождь — это дождь.
Но Саша задает вам вопрос. Можете ли вы определить, а кто читает ваши книги?
Я не могу определить, кто читает мои книги, потому что о социальном составе, возрастном составе моих читателей я могу судить только по тем людям, которые... пишут мне по имейлу или приходят на встречи со мной, когда такие встречи устраиваются книжными магазинами или на книжных ярмарках.
Ну, вы там каких людей видите? Вот в книжных магазинах и на ярмарках?
Что значит каких?
Ну, каких? Ну, это же понятный вопрос. Каких?
Нет, пожилых. Вопрос непонятный.
Пожилых.
Вас интересует
молодых.
Возраст, вас интересует
да.
пол, вас интересует
да,
социальное
да,
положение.
Конечно, конечно. Но это же примерно вот смотришь на аудиторию, да, ее примерно можно определить обычно.
Значит, это, я повторяю, это не мои читатели. Это та часть моих читателей, которая считает для себя возможным и нужным прийти на встречу с автором. Это не репрезентативная выборка.
Угу.
То есть мне, так. как человека, поработавшего в социологии, я точно совершенно знаю, что это не репрезентативная выборка. Я, например, являюсь профессиональным читателем. Я читаю, как вы понимаете, намного дольше, чем пишу, то есть всего на 3 года меньше, чем живу на свете, я читаю, читаю всю жизнь. Я никогда не пойду на встречу с писателем и никогда не буду стоять в очереди за автографом.
Ага.
Я прекрасно понимаю, что все люди разные. Есть такие, которые ходят на такие встречи, есть такие, которые не ходят. Поэтому судить обо всей массе моих читателей только по тем людям, которые приходят на встречи со мной, я никогда не буду. Это абсолютно неправильно, это вам скажет любой социолог.
Они вам задают вопросы, которые вас раздражают, например?
Задают.
Например?
Знаете, меня вопрос раздражает, как правило, не своим содержанием, а тем, что он повторяется из раза в раз, мне просто надоедает на него отвечать. Где вы берете свои сюжеты? Как вы стали писателем? Будете ли вы еще писать про Настю Каменскую? А почему так долго нет про Настю Каменскую?
Кстати, вот, да, давайте сразу тогда с этим вопросом развяжемся уже, потому что тут вас, ну, надо ответить, да? Игорю, переводчику из Казахстана, Олегу, менеджеру из Москвы и так далее, планируете ли вы продолжать цикл романов о Насте Каменской? Я не фанат романов о Насте Каменской, но раз люди спрашивают, то мы им ответим, да? Давайте.
Я не проект. Я не машина по производству текстов, и у меня не плановое производство. Я совершенно не знаю, что я захочу завтра. Сегодня я знаю, какой роман я хочу написать. Какой я захочу написать следующим, не знает никто, в том числе и я. Поэтому я никогда не планирую следующую книгу, пока не написана предыдущая. И уж тем более у меня нет планов. Вот в течение 3 лет я напишу 5 книг про это, 6 книг про это и 10 книг вот про то. Я так не умею, я так не живу. Я не знаю, будет ли еще книги про Настю Каменскую.
Ну, она вам надоела вот на данный момент?
Дело не в том, что она мне надоела. Дело в том, что по состоянию души на сегодняшний день такая книга, которую мне интересно было бы написать, не совмещается с Настей Каменской, с Петровкой и с полицейским расследованием.
Почему не совмещается?
Ну, не совмещается, там нет для этого места, она другая.
Но она же была вначале как бы оттуда, да? Каменская?
Была оттуда, она и есть оттуда. Но книга, которую я хочу написать сейчас, она с этим расследованием не совмещается.
Я думала, Каменская
нет,
уже
нет, нет, Каменская там пока работает. Но с Каменской тоже все проблематично, потому что возраст ее заявлен, год рождения ее указан точно в одной из книг, от этого никуда не деться.
Ей сейчас 48?
47.
47.
Ей сейчас 47, поэтому все уже сложно. Сложно с точки зрения карьеры, с точки зрения увольнения на пенсию, продолжения службы. Все не так просто, как было 10 лет назад.
То есть автор тоже ее готов уже уволить на пенсию, в принципе, подумывает об этом, во всяком случае.
Не в том дело, что я готова, а в том, что существует объективная реальность, против которой идти невозможно. Есть положение о прохождении службы, которое я своей волей авторской отменить не могу. И я не могу сегодня сделать Настю 35-летней, и я не могу сегодня писать романы, действия которых происходило бы в 96-м году, когда ей там еще 36, и делать вид, что ничего не было.
Ну почему? Вот эти вот знаменитые детективы, персонажи знаменитых романов, да? Все вот эти вот Пуаро, Мегре и так далее. Они ведь были такие господа без возраста. Даже если было можно где-то установить какие-то временные реалии, да? То, в общем, это не имело большого значения. Почему вот вы с такой вот, извините меня, пожалуйста, протокольно-милицейской дотошностью держитесь за эти детали? Ну, это же роман, в конце концов. Это же не протокол.
Это не протокол, но мне так неинтересно. Мне интересно писать о событиях, которые происходят в тот момент, когда я пишу. То есть в каждом моем романе действие происходит именно тогда, когда он писался. Той осенью, той зимой, или той весной, тем летом. В том году, во всяком случае.
Вам так удобнее?
Мне так интереснее. Мне так интереснее. И писать, если уж в какой-то книге было заявлено, что Настя 60-го года рождения, и в нескольких книгах речь идет совершенно точно о ее возрасте и о карьерных, связанных с этим, проблемах, делать вид, что ей в 7-м году все еще 40, и в 10-м году ей будет все еще 40.
Ну, да.
Но это как-то неправильно. Зачем? А какая в этом необходимость, я не понимаю.
Ну, если вы любите эту героиню, если она вам близка, то вы будете ее продолжать. Если она вам надоела, а вы можете придумать, например, еще одну такую, которая оказалась бы так же популярна, там, которая стала бы героиней или героем сериала, или вот это ресурсы исчерпаны?
Не пробовала этого делать. Мне это пока не интересно. Мне неинтересно пока придумывать нового героя, с которым я написала бы еще 10, 15, 20, 100 книг. Но неинтересно мне сейчас. Может быть, через месяц я передумаю, мне это станет интересно.
А вам сейчас о чем интересно писать в смысле тем? Ну вот в смысле сюжетов из жизни, да?
Нет, сюжеты из жизни мне совершенно неинтересны.
Я хотела сказать, какие именно сюжеты вам кажутся интересными?
Да никакие. Ну, я их придумаю и конструирую для того, чтобы мне было ловко, удобно и комфортно поговорить о той теме, не о сюжете, а именно о теме, которая мне сегодня интересна.
Хорошо. Тема какая вам сегодня интересна?
Сегодня мне интересна тема о том, что месть – это пустой звук, и что каждый человек прикрывается словом «месть» для того, чтобы решить исключительно свои личные проблемы. Мести как таковой не существует вообще, это миф. Это слово, которым мы сами себя обманываем, и себя, и других. Вот это мне интересно. А уж какой придумать сюжет для того, чтобы об этом поговорить, это другой вопрос. Я его придумаю.
А вы уверены, что ваши читатели вот извлекут вот именно вот это? Вот, то, что
нет,
вот
я не уверена. Вложили? Но я все равно делаю только то, что мне интересно. Я не умею работать по заказу, я не умею работать конъюнктурно. Я работаю только для себя.
А вы действительно выпускаете примерно 2 романа в год, как пишут?
До сих пор было так, теперь дальше не знаю.
А меньше может оказаться?
Может оказаться меньше.
Подождите, вот вы как раз не ответили на вопрос о гонорарах. Это значит, что вам вообще становится неинтересным это занятие? Или вы заработали все деньги, которые хотели заработать? Или вы хотите заняться чем-то еще?
Да ничем я не хочу заняться, я просто старею. У меня становится меньше сил, у меня становится меньше здоровья. 2 книги в год уже тяжело, я стала работать медленнее, это естественно. Я устаю. И в конце концов есть огромное количество всяких интересных занятий, которых я полностью себя лишала, когда писала по 2 книги в год. И я поняла, что если я буду продолжать лишать себя этих занятий, то меня ждет нездоровая и неблагополучная старость. А мне бы этого очень не хотелось.
Ну, когда человек работает шахтером, учителем, хирургом, таксистом, не знаю, монтажником, высотником, и говорит, что уже годы не те, да, и здоровья не хватает на эту работу. Это понятно. Когда человек сидит за письменным столом или за компьютером у себя дома, в тапках, комфортно, да, рядом на кухне чайник и так далее, то тут вот о чем идет речь, это непонятно.
Ну, почему вы не можете? Напишите одну книгу.
Нет, я не пробовала, и даже пытаться не буду. Ну что вы?
И вы поймете, какой это труд, сколько это стоит здоровья, сколько это стоит нервов, душевных сил, душевных затрат, слез и всего прочего. Не говоря уже о том, что целый день сидеть за компьютером, это очень не полезно для здоровья. Это очень страдает спина, очень страдают ноги, очень страдает зрение. И когда вот я все это почувствовала, я поняла, что я больше не могу. Я превращусь через 10 лет в калеку и развалину, если я буду продолжать целый день, изо дня в день, сидеть за компьютером.
А почему слезы и нервы? Вы за что переживаете?
Потому что все это очень трудно. Трудно придумать, трудно сопереживать, переживать. Трудно переживать те эмоции, которые ты облекаешь в слова, когда ты это пишешь. Это все трудно. Не надо думать, что это просто. Сел и намалевал. Так может думать только тот, кто никогда не пробовал это делать.
Но вы относитесь к жанру массовой литературы, да? Например, если Федор Михайлович или Лев Николаевич говорит, да, что он там проплакал всю ночь, это мы понимаем. А когда это говорит автор детективов, даже если вы не считаете себя автором детективов, это мы не понимаем.
Ну почему я автор детективов? Что в этом плохого? Вы не понимаете. Ну, что вам сказать? Есть такой композитор Фредерик Шопен. Вы, наверное, слышали. Ну, слышали, наверное, да? Может, музыку, конечно, не слышали, но хотя бы имя-то слышали.
Я даже играла его.
Да что вы говорите? Mm-hmm. Так вот, есть такой композитор Альфред Шнитке. Тоже, наверное, слышали, да? Mm-hmm. Ну, вряд ли.
Не
играли, да,
да,
конечно.
Нет.
Для фортепиано, по-моему...
Не буду
да,
хвастаться.
Не буду. Да. Так вот, Шнитке – это не массовый автор, не популярный. А Шопен – это массовый автор, популярный. И попробуйте вы мне докажите, что Шопен не гений. Я, конечно, не имею в виду сказать, что я такой же гений, как Шопен. Я имею в виду сказать, что даже такой гений, как Шопен, писал музыку, которая считается массовой и популярной. И ничего в этом нет стыдного. И не нужно считать, что вот Федор Михайлович и Лев Николаевич не популярные авторы, они гениальные. А тот, кто пишет то, что доступно большим массам читателей, то, что им интересно, вот тот, кто умеет так написать, он дурак. Ну, я имею в виду в данном случае себя, то это неправильно, абсолютно. Просто есть разные авторы. Одни авторы пишут для узкого круга, другие авторы пишут для широкого круга. Это абсолютно не означает, что те, кто пишет для узкого круга, вкладывают огромный труд в свою работу, а тот, кто пишет для широкого круга, не вкладывает ничего. Это неуважение к читателям, это неуважение к тем, кто читает.
Я прочитала еще в каком-то вашем интервью, что вам совершенно неинтересно вот, ходить в тусовки, знакомиться, общаться. Вот эта сторона жизни, да, вас не интересует.
Абсолютно.
Вам нравится сидеть дома, там, писать, работать, ну, вести вот такой замкнутый образ жизни.
Совершенно верно.
Да, это объясните, что это значит. Потому что когда вы пишете ваш роман, да, вы же его пишете не в стол. Вы же его не оставляете там вот у себя дома, в кабинете. Вы его относите в издательство. Вы радуетесь тому, что он получает, наверное, больший там или еще больший тираж. Что вас читают многие люди. Вот как это совмещается с таким затворничеством?
А я не вижу здесь никакого противоречия. Ну, вы мне покажете, где здесь противоречие. Да, я радуюсь, когда рукопись, которую я приношу в издательство, получает там положительную оценку. Я радуюсь, что мне не сказали, нет, нам это не годится, мы это не берем. Да, я радуюсь, когда люди это читают и, опять-таки, говорят мне какие-то добрые, хорошие слова по поводу прочитанного. Да, мне это приятно. Объясните мне, где здесь логическая связь с тем, что я не хожу на тусовочные мероприятия?
А вот этот вот успех, вот, которого вы, безусловно, добились, и который вы действительно заслужили вашим трудом, да? Вот он вам для чего на сегодняшний день?
Ну, это как оценка моей работы, как пятерка на экзамене.
А, так вы отличница на самом деле.
Пока училась, была. Когда стала работать, перестала быть отличницей.
Это, знаете, это такой психологический женский тип, да, мы знаем. Отличница.
Ну, я не могу сказать, что у меня тип отличницы. Нет, я никогда не стремилась быть круглой отличницей. Я никогда не страдала от того, что я вместо там... Не все у меня пятерки в сессии, а есть, закралась какая-то четверка. То есть это вопрос самолюбия здесь не ущемлялся никаким образом для меня. Но когда я получала пятерку, мне это было приятнее, чем когда я получала четверку. Это естественно, это нормально. Это значит, что я свою работу как студентка или как школьница, подготовительную работу перед ответом, перед педагогом, выполнила хорошо, добросовестно. То же самое с книгами. Тот факт, что они нравятся моим читателям, это как хорошая оценка на экзамене. И, значит, я свою работу сделала хорошо, добросовестно, и людям понравилось.
А деньги?
Что деньги?
Ну, как результат, и как мерило, и как, ну, как то, что получается взамен.
Ну, деньги.
Ну, для многих это важно, я хочу сказать.
Ну, это важно. Но если я напишу какое-то произведение, принесу его в издательство, и мне скажут, нет, мы это не возьмем, нам это не годится, это слабо, это не в тему, это неудачная вещь. Ну, по многим причинам мне могут отказать. Это совершенно не значит, что я непременно побегу пробивать эту рукопись где-нибудь, только чтобы мне за нее заплатили деньги. Я сяду и подумаю, что я сделала не так. Может быть, имеет смысл оставить, пусть полежит. Года через два издатель передумает. Или, может быть, действительно я написала не в том настроении, может быть, халтурно, может быть, сил у меня не хватило сделать как следует. Я подожду, она полежит, я ее перечитаю и пойму, имеет ли смысл ее улучшать и доделывать, или она сделана так, как мне хотелось в тот момент, просто не ко времени, пусть полежит. Но ради денег я ее пробивать не стану.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. Про деньги я вас спрашивала на самом деле о другом. Я продолжу, если позволите,
хорошо,
эту тему.
Хорошо.
После кратких новостей от Александра Климова и очень небольшой рекламы. Это программа «Успех» с писателем Александрой Марининой.